Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Итоги недели. Открытый разговор на Латвийском радио 4. Приветствую всех наших радиослушателей. Пишите нам свои вопросы, свои итоги недели по телефону 28040424. Ну, интересно будет знать, что вам показалось самым важным вот в этой уходящей неделе. Ну, по мне, так вот важно то, что сегодня вообще-то самый длинный день в году. И наверняка благодаря этому мы многое успеем. И наша передача, конечно, она не длинная, длиннее не стала. Но, по крайней мере, повестка дня у нас по итогам недели довольно серьезная и длинная. Представлю своих гостей. Журналист издания DNS Business Марис Кирсенс. Здравствуйте.
День.
Здравствуйте, Марис. И председатель правления Союза журналистов Латвии, публицист, экономист Юрий Спайдерс. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Присылайте нам свои вопросы, во-первых. В основном мы все-таки будем, у нас очень часто итоги недели скатываются в международную жизнь. Но, вы знаете, я так подумала, посидела очень много, что случилось в Латвии. Давайте вот посвятим все-таки итоги недели латвийским событиям. Если мы куда-то уйдем в сторону, немножко коснемся международных событий, то это тоже будет неплохо. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию», тоже присылайте свои какие-то варианты, что вас зацепило. Зацепило буквально, что случилось на этой неделе. Я свою предложу. Ну и у нас гости, которые опытные журналисты. Я не знаю, сколько, мы знакомы лет 25, наверное. Уже все вместе работали в одной отрасли. Конечно, они тоже все видят и умеют, что важно, читать между строк. Марис, денег мало, как никогда. Помнишь поговорку «денег много, как никогда»? 19-й год, денег много, как никогда, я не знаю, увидели.
20-й.
А мне казалось, 19-й. Не 20-й, нет?
Это ковид. Когда поплыли ковид-деньги, тогда вот как раз...
Денег
когда
много. Напечатали много денег.
Да. Я не знаю, я особенно не увидела, но я надеюсь, что в Латвии есть люди, которые увидели эти денег много, как никогда. Хотя вру, я вру, потому что я получила пособие на детей. Помните, по 500 евро выдавали, и эти деньги действительно мы получили, многие жители Латвии получили, пенсионеры, по-моему, тоже что-то. Сейчас я бы сказала, что ситуация обратная. Во вторник правительство решило, что единственным приоритетом бюджета будет оборона. Это среднесрочный бюджет 25-27 годы. Внешняя и внутренняя безопасность. И здесь стоит все-таки вспомнить правительство Эвики Силлинен, которое начало работу с установления все-таки трех приоритетов. Это та же самая безопасность, здравоохранение и образование. Марис, как кажется, ну вот то, что образование и здравоохранение фактически официально вычеркнуто из этих приоритетов, значит ли это, что бюджет у нас хромает?
Я думаю, что надо сначала смотреть по-другому. Значит, это мы говорим насчет следующих трех лет. Мы еще не знаем, что будет в этих годах произойдет в Европе, в мире и в Латвии. Это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим, как за время ковида, когда, ну, можно сказать, напечатали деньги, выросли, скажем, доходы бюджета, то это понятно, что это, ну, все
за
время...
Счет инфляции все, тоже,
да, да? Ну, все время это так продолжаться невозможно. И сейчас вопрос в другом. Как профинансировать все, что мы там взяли? И есть некоторые проекты, которые, я не знаю, профинансируем, не профинансируем, это уже трудно сказать. И тогда вопрос. Если нам надо еще денег, где мы берем? Или наоборот, мы делаем, значит, во-первых, продвигаем другую налоговую базу. Это можно сделать. То есть находим...
Что, то, скорее что... всего, и будет в
я
июне,
не знаю,
да?
Будет, не, я не знаю, будет, не будет, поживем, увидим. Потому что есть очень много предложений, которые этот документ сейчас официальный, там очень много предложений, это называется дискуссии, что можно сделать. То есть найти новые, значит...
Источники финансирования.
Объекты, которые можно обложить налогом. Там есть предложение пересмотреть льготы на некоторые, значит, налоги. А это очень много, крупные суммы. Во-вторых, или во-третьих, можно и что-то из государства, скажем так, не профинансировать. Ну, то есть то, что-то. Вы говорите, что вот это вроде как бы приоритет не будет здравоохранения и образования, но, извините, если люди больные, и они не могут попасть к врачу, а не будет вам экономика поднимать? Ну, не будет. Значит, это все связано. Если, скажем, образования не будет, ну как же те люди будут экономику продвигать? Так что это все вместе связано. Да, хорошо, они решили, что это насчет безопасности, понятно. Но я говорю, что без здоровых людей и без образованных людей экономика не поднимет. Если мы хотим поднимать, что мы будем получать больше налогов, это нужно поднимать экономику, а не думать, что все можно только сажать и от кого-то что-то забрать. Там, не знаю, повысить, скажем, налог на дивиденды, повысить налог на продажу какого-нибудь недвижимости. Это можно сделать, но из-за этого очень много денег не получится. Одноразовые, да?
Понимаете, здесь надо понять, что происходит с деньгами. То есть, если предприниматель деньги, так сказать, тратит на инвестирование, на развитие своей деятельности, а эти деньги у него отбирают в виде налогов, то, именно эта сумма не будет потрачена для развития экономики. Uh-huh. То есть, я хочу немножечко все же, так сказать, насчет некоторых преувеличений, особенно касательно здравоохранения. Вот я сейчас, так сказать, сейчас вчера смотрел данные Всемирной организации здравоохранения, а как же финансируется против ВВП у нас отрасль по сравнению с другими странами?
Как?
Значит, лет, скажем так, 5-7 назад мы действительно отставали. А смотрю, 22-й год. У нас на душу населения мы опережаем Литву, мы опережаем Восточную, да, хуже, чем Словения, да, хуже, чем Западной Европе. Но мы опережаем массу стран Восточной Европы. А тут миф, понимаете, да, было время, все время повторяли фразу «недофинансировать». Сейчас финансирование гораздо, гораздо лучше наших многих.
Юрис, а не может быть такое, что 22-й год это какой-то ковидные деньги посчитались? Нет, не могли? Нет. Там же были дополнительные.
Значит, 21-й тоже там, не, понимаете, значит, за вот время ковида они, так сказать, все же отрасль получила деньги, так сказать, им удалось, так сказать, увеличить свою часть. Mm-hmm. Поэтому продолжать вот повторять все это не надо, не следует. Здесь как раз другой вопрос. А как они в отрасли тратятся? На какие закупки? Перед тем, как прикрывать больницу, ее напичкают аппаратурой, которая потом куда-то девается, неизвестно куда, да, и так далее. То есть, понимаете, куда тратится? Вот сейчас говорить, что мы недофинансируем, это не понимать и не смотреть, что творится в других странах. То есть посмотрите, что творится в других странах.
Это интересный момент, потому что когда, как только... Знаете, у нас министр здравоохранения, это вообще должность, на которую никто не хочет. Но потом как-то пинком выгоняют кого-то, он вступает, и он говорит первое, что давайте я сейчас вот займусь тем, о чем говорит Юрис. То есть мы тут пересмотрим, вы работаете неэффективно, отрасль тут же встает на дыбы и говорит, попробуйте только нас тронуть, мы тут все бедные, несчастные. Что получается? У них лобби просто сильное? Или что? Почему понимаете, этого аудита
вот не продолжается инерция. И нет каких-то... Что-то надо сказать. А, вот. Ну, понимаете, вот когда конструируются политические речи, тогда берут речи, вот как искусственный интеллект, что он будет брать? Он будет брать из того, что было в дискурсе там какие-то последние лет. Вот и наконструировали. И продолжают. Ситуация изменилась. Денег стало гораздо-гораздо больше. Но продолжается больше. А отрасли что, они будут протестовать? Еще какие-то говорят, да еще больше им. Конечно, они рады, они приветствуют. Да, все правильно. Но я хочу насчет, вот один штрих насчет безопасности. Сейчас будет безопасность. А сейчас опубликованы данные 4 месяцев о рождаемости. Значит, минус 10% по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году у нас была самая низкая рождаемость во всю историю, пока есть, значит, наблюдение. А сейчас уже будет минус 10%. А вопрос, а безопасность для чего? Чтобы защищать пустые детские сады? Будем строить, значит, танковые, так сказать, заграждения, чтобы пустой детский сад враг не занял. То есть внутренняя безопасность – это то, что мы здесь живем, мы хотим здесь жить, здесь mm-hmm. наши дети, мы их будем защищать. Если нет детей, чего защищать? Нет стариков, все умирают, страна пустая, но безопасность будет суровая. Какая внутренняя безопасность? Это рождаемость, внутренняя безопасность – это школы в сельской местности, внутренняя безопасность – это дороги в сельской местности. Это внутренняя безопасность. А закупать какие-то там, скажем так, металлолом, который при нынешней войне любой дрон уничтожит за десятые доли секунды – это трата денег. Это не безопасность, это иперкумы, это, значит, закупки.
Да.
И... Под грифом секретно.
Ты тоже так считаешь, Морис?
Там надо
потому очень... что безопасность объявлена, надо... ну, как бы политическим приоритетом, подвергнуть сомнению, которое считается уже, ну, это вот нелояльность какая-то.
Как я же не подвергаю сомнению. Но что включать в безопасность?
Не, мы целевые... рассуждаем, мы имеем право рассуждать целевые... и высказывать свое мнение, как журналисты.
Целевые, значит, где цели, насчет чего мы это тратим? Ну, понимаете, да? Почему? Если мы говорим, что, ну, извините, мы что-то там будем снимать откуда-то, да, ну, там нету денег, давай их всех оттуда сгонять, и там ничего нету, да, тогда это получается, что мы вместо безопасности получаем что-то другое. Но опять, целевое. Значит, если это целевое, тогда это понятно. Если вот как Юрис говорит, и он говорит правду, потому что людей становится в Латвии меньше, так чего, где защищать? И тогда следующий вопрос. Как защищать, да? Потому что вот, ну, опять, вот мы говорили насчет того, что там началась война. Мы через годы начали думать насчет тех, где там люди могут спрятаться, если какая-то бомбардировка.
Да, да. Да.
Это два года надо было.
А гражданская оборона, да, скажем.
Чтобы мы это поняли. И еще, не знаю, до сих пор поняли, нет. Это целевое? Это целевое. Чтобы каждый человек знал, что ему делать вот так в такой ситуации или в такой ситуации. Я не знаю, есть люди, которые знают, я честно скажу, что я не знаю, но когда я учился в ВУЗе в Риге, это еще лет 40 назад почти, да, тогда я знал, где, когда, во сколько я должен быть, если там будет так или так. Сейчас я не знаю, где есть эти, значит, гражданские объекты, да. Где там, что там. Я не знаю. А это целевое, чтобы, ну, для счет безопасности? Я думаю, что да. Следующее. Чтобы не только люди знали, но чтобы была какая-нибудь, не знаю, там, экипировка или, знаю, какие-то резервы, чтобы, ну, вот если что-то случится, не знаю, какое-то одеяло, какое-то штаны, какое-то рубашка, что-то такое. Я не знаю. Может быть, я не должен знать, что это, может быть, это государственная тайна, что такие места есть. И они не в одном месте, а где-то рассредоточены по всей Латвии. Или, наоборот, где-то там надо, извините, построить мост, ну, чтобы быстрее продвигались, чтобы сделать какие-нибудь, не знаю, насчет информационное, чтобы, ну, люди получили какую-то информацию, там тоже может быть такие какие-то соединения и тому подобное. А если они тратятся куда-то по-другому, тогда это совсем другое. Я не говорю, что не надо ни учений, не надо ничего другого. Это неправда. Следующее. Если мы говорим насчет обороны, ну, скажем, вот есть какие-то люди, они знают, что там делать в конкретном месте, если что-то случится. Есть там люди, у которых, извините, имеется какое-нибудь автоматическое оружие. Или...
Ну, охотников ничего. Как-то посчитали там,
ну,
да.
Ну, подождите, ну, это охотники и охотники, ну, еще. Следующий. Если там есть какая-то школа, там, возможно, есть какие-то молодые люди, которые же проходили какую-то... Ну, что-то не понимают из этого. Ну, было такое время, элементарное военное обучение было такое. Так, ну, я знал...
Сейчас восстановили.
Ну, так
восстановили,
я знал,
да.
Следующее.
И я помню, ну, из, да, своего, ну, советского, ну, детства,
значит,
да.
Значит, это все... за цепи звена, которая называется безопасность, чтобы каждый знал свое место, что делать, как делать, чтобы знали, где есть что-то, не знаю, что-то там потребовалось, чтобы знали, кто, как, чего.
Ну, давайте я добавлю штрих насчет Финляндии, потому что я работал с планами Финляндии. Значит, в Финляндии, там, понимаете, там не какие-то, что вдруг так танки попрут. Ну, не попрут танки, очевидно, но они готовятся к тому, что будет какие-то неприятности, там, значит, разрыв каких-то экономических взаимоотношений, и будет проблема с доставками разного рода, так сказать, товаров потребления. Ну, так вот, как они понимают безопасность? Безопасность очень просто. При вот глобальных каких-то проблемах, при разрыве, так сказать, торговых связей, города слишком большие. Надо проводить, что называется на русском языке термин, рассредоточение населения. Поэтому там, в Финляндии, очень способствуется садоводчество, дачные участки. А их не облагают сумасшедшим налогом, как у нас. А у нас тут сдерем налоги с них. Там нет. Почему? Потому что если что-то происходит, то Хельсинки, так сказать, распыляется по территории. И там у людей свой участок, свой, так сказать, они могут себя какой-то период прокормить, и не надо снабжать Хельсинки.
А у нас хутора разве не выполняют такую же функцию? Хотя я не знаю, сколько у нас населения владеет какими-то...
Сейчас пока отложили кадастральную стоимость, но сейчас они, так сказать, хотят спрятаться за спину Евросоюза, чтобы попихнуть и увеличить там... Потому что если если они пустят то, что они называют здесь кадастральной стоимости, то за год там домик в межапарке будет 5000 евро, что-то в этом.
Да, это правда. Но обещают, сидел министр финансов, Юрий, на вашем месте, обещал, что да, кадастровая стоимость вырастет, но мы снизим налог, и платеж останется такой же. Ну, посмотрим.
Итоги недели. А что, понедельник, значит, министр финансов сказал, значит, предпринимателям, ай, там, это дискуссия, значит, о реформе налогов, она не нужна. До свидания, все, поболтали, хватит. Председатель конфедерации, так сказать,
работодатели,
как так? Он не понимает, что произошло. Ну, что произошло? Выборы прошли, все. Угу. Хватит, поболтали.
Кстати,
наобещали. Да. Вот они здесь обещали, они обещали предпринимателям. Обещать-то они могут, умеют, научились, кстати.
Был ты у министра финансов Майриса, да, когда были крус-пункты, да? Mm-hmm. Какое общее впечатление сложилось? Вот сидит наш слушатель сейчас, простой человек. К чему ему готовиться, если вот совсем по-простому?
Ну, то, что жизнь станет дороже. Все.
Дороже. И дороже кажется, что жизнь станет дороже. Это инфляция вырастет. Но тут ничего об этом не говорит.
А если налоги, какие-то ставки повышаются, да, а это на инфляцию никак не влияет? Влияет. Следующий. Значит, вопрос, какие налоги, какие льготы будут пересмотрены и насколько они будут увеличены. Ну, скажем, к примеру, да, Латвия подписала, что мы будем вводить CO2 налог, ну, на топливо, да, ну, это, ну, так, ну, вопрос, сколько будет стоить топливо, когда этот налог введем? Его введем постепенно или сразу? Сколько это будет стоить? Ну, одни говорят, что это будет стоить 12-15 центов. Ну, некоторые говорят, что ну, не будет так дешево. Ну, смотрим следующий. Берем, скажем, литовские цены, которые мы видим, бензозаправки. Смотрим, сколько разница между нами и Литвой. И тогда поставляем эти 12-15, может быть, даже 20 центов. И смотрим, сколько эта разница получается. Тогда задаем вопрос, Литва это тоже будет делать или нет? Если они будут это делать, ну, это другое. То есть, если это синхронно происходит, ну, скажем, вот насчет того, что мы подписали, это одно дело. Если литовцы опять там на год или как-то там спрячутся, тогда получается так, что 25-30 центов будет разница в литре топлива на заправке. Но это же очень много. Это означает, что? Что некоторые, ну, это не некоторые, а вот, скажем,
приграничные районы, все, да,
все будут пополнять бюджет Литвы, а не Латвии. Мы будем опять говорить, что нету нам денег.
Вот я опять понимаю налог. Добавлю, что это означает. Значит, ну вот, скажем, налог на недвижимость. В этом году, скажем, было, предположим, 300, в следующем году 500. То это значит, что на 200 евро меньше человек сможет тратить на любые другие покупки. Вы тоже говорите, Марис, дороговизне. То есть, может быть, инфляция ноль, но деньги, которые ты можешь тратить на все иное, кроме налога на недвижимость, оно сократится на определенную сумму. И ты, так сказать, и пройдет, значит, более обнищание. То есть ты можешь, твой уровень жизни сократится из-за того, что часть отберут...
У вас, Юрий, такие прогнозы, что все-таки нам придется считаться с тем, что жизнь подорожает. Потому что нам же обещают одновременно и рост зарплат, поскольку ситуация на рабочем рынке у нас как якобы не в сторону работодателя. Но так тоже какой-то рост зарплат, который частично, возможно, это подорожает, не закроет.
Если пойдет инфляция евро, то рост зарплат он необходим, чтобы компенсировать рост цен. То есть это однозначно. То есть вопрос о том, реальная стоимость жизни, она будет увеличиваться или расти? Потому что если цены вырастут на 10%, зарплат на 5%, то это понижение уровня жизни, а не увеличение, даже при росте зарплаты.
Давайте, у нас как раз мы уже первую часть очень много времени уделили, у нас поступают вопросы. Я задам интересный вопрос. Хотя могу задать, завершая эту часть. Человек спрашивает, наш слушатель, а те, которые в студии, вы знаете, что вы лично будете в случае войны делать? У вас есть какой-то внутренний прав? Да, государство его не предлагает нам, что вот есть бомбоубежище, Марис рядом, давай беги сюда. А вот для себя ты выработал что-то такое на час икс?
Я уже это знаю с года 84-го.
Ну, расскажи нам. Или это тайна?
Во-первых, я учился в школе, в маленькой сельской школе. У нас были какие-то крупные советские учения, где мы должны вот по гудкам, если длинные, тогда в подвал, если короткие, то, извините, там в лес и тому подобное. И я сегодня знаю, что я буду делать, если что-то случится. Вопрос, где я буду? И я, что я смогу сделать? Вот и все. Угу. Но я знаю, но это я не открою.
Да. Не-не-не, ради бога, да.
Ну, в советское время были так называемые мобилизационные предписания, то есть если что-то при определенном, так сказать, сигнале ты должен делать, то передвигаться туда, туда, туда. Но я уже не военно обязан, мне стукнуло 60 еще. А что делать? Я приведу пример, значит, это из чата 2022 год, мы помним, 27 февраля. Пьем дешевое ламбруско и ждем начала ядерной войны. Так, угу. Это было ночью, такая, ну, такой обмен мнениями. Что делать?
Стали быстро приходить вопросы. Ну, Наталья нам пишет. Добрый день. Вот вы говорите о росте зарплат, но пенсии фактически не растут. Вы, может быть, подскажете, как жить пенсионерам? Ну, это, я не знаю, мне кажется, это риторический сегодня вопрос.
Не нам. Да,
пошел. Может быть, вы, ну, как обращаются как к экспертам.
А вопрос вот задавайте эти вопросы тем, кто отвечает за это.
Вы имеете в виду, что нужно правильно голосовать на выборах?
Это первое правильно, а второе задавать вопросы тем, кто за это отвечает. У нас есть министерство благосостояния, министр.
Слушайте, знаете что?
Премьер-министр, вот им задавайте вопросы.
Знаете, коллеги,
президент едет повсюду, по всей Латвии, задавайте ему вопросы.
Хотела сказать, появился отчет, может быть, Марис, ты видишь, ты любишь всякие отчеты читать, по поводу старения населения. Это европейский отчет, и там было написано, что уровень замещения пенсии сегодня, по-моему, 22%, хотя у Банка Латвии 42% уровень замещения пенсии, а будет 13,5. То есть получается, как пишет наша Наталья, ей сегодня трудно жить, но дальше будет еще хуже.
Ну, все верно. А в Латвии есть кому то есть те люди,
которые... Но которых... это не только латвийская проблема, нет, это европейская,
и литовская проблема, и других стран, потому что, значит, тех молодых людей, наша демография, которые должны входить в место тех, которые ушли на пенсию, их становится меньше. Да, есть технологический прогресс, есть инновации, но этого всего не хватает, чтобы, ну, тот жизненный уровень смогли поддержать. И еще одна – инфляция. Почему в Латвии, скажем, инфляция была намного сильнее, чем, скажем, в Германии? Ну вот, те же самые вопросы, да? Потому что те люди, которые выходят на пенсию, они, извините, еще, ну, слава богу, что они могут подработать и что-то сделать, но есть люди, которые выходят на пенсию, и, ну, они не могут это делать. И тогда кто за них будет? И тогда вот опять следующий вопрос. На какой он работе работал, сколько за него заплатили социальный налог, чтобы там на его пенсии было? И тогда все это вот такую кашу перемешивается, и все эти факторы влияют, каждый в отдельности, все вместе.
Угу. Слушайте, ну у нас свободный...
Давайте, я это отвечу очень коротко. Ага. Кто создает богатство страны? Богатство создают те, кто работает, и предприниматели. Если не рождаются дети, то не будет тех, кто работает, и не будет тех, кто создает богатство. Если не будет богатства, не будет распределения этого богатства пенсионерам и малоимущим.
Вы знаете, у нас тут прямо свободный микрофон получился. Люди же делятся своим наболевшим. Ну, когда, как не в пятницу, это делают? Потому что в кросс-пунктах у наших коллег есть такой свободный микрофон. Но хотя бы через наших слушателей, что они пишут, мы можем действительно озвучить эти мнения. Наталья пишет, что считает, что пенсионеры не нужны. Наверное, будет лучше, если мы умрем побыстрее. Ну, Наталья, долгих лет вам жизни, во-первых, да? Еще один вопрос.
Кто будет НДС платить, акцизный налог. Кто будет налог на недвижимость платить, если вы так хотите?
Добрый день, спрашивает наша еще одна слушательница. Как вы думаете, почему не ввели модель страховой медицины, которую предлагали сами врачи? Хотелось бы очень услышать мнение экспертов в студии. Ну, Юрий, вам тогда слово. Страховая медицина. Об этом сегодня я видела новость, что сейчас как раз рассчитывают, что могло бы включаться в модель.
Модель, которую хотели ввести, было лишение медицинских услуг людей, которые, так сказать, платят налоги, или малые налоги, или их не платят. это не было, скажем так, то ее называли страховая медицина, а под ей хотели, так сказать, распихнуть, значит, модель, чтобы, так сказать, лишить медицинских услуг те, кто, так сказать, ну, скажем, по каким-то, возможно, работают без договоров, а возможно, просто есть ситуация, когда человек не может работать. Вот их лишим, значит, медицинских. И это хотели назвать страховая медицина.
Ну, слушайте, там же были не какие-то вели. Исключения, Юрий. Там какие-то люди, вот типа пенсионеры, какие-то еще, они должны были получить это бесплатно. Ну, как бы бесплатно.
А
мы заплатим за них.
А сейчас бесплатно. Пенсионерам, так сказать, официально у нас в Латвии.
Другие вопросы. Решит ли это проблему?
Юридически вы можете, как пенсионер или ребенок, получить эту медицинскую услугу почти бесплатно. Но если вам надо сейчас, и вы не можете ждать 2 месяца или 3 месяца, тогда...
Что 2 месяца? 3 года?
Ну, это уже, да.
Все-таки...
Для детей зубной врач. Он бесплатно, но через 3 года.
Это получается, что человек, значит, с одной стороны, вроде имеется бесплатная возможность, ну, или почти бесплатная. А с другой стороны, получается, что так, если это все болит, или, ну, ситуация такая, как она есть, человек берет деньги, идет и платит. Тогда это какая? Я не знаю, как это назвать. Это какая-то смешанная или какая-то? Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, это хорошо задумано. Если человек есть возможность, он идет это. А с другой стороны, если человек, скажем, там, ну, вот вчера был такой...
Ну, вот
ситуация,
вопрос, который
да?
я поднимал, то, что уже поднимал, деньги, которые идут на медицину, у нас огромные. Вопрос внутри, как они там внутри распределяются, и куда потоки, так сказать, уходят в сторону от
пациента. Кто должен разобраться с этим, Юрий, как вам кажется?
Это же...
Кто этот волшебный человек, который возьмет и залезет?
Он лезет, я надеюсь, долезет.
Ну, там же очень просто. Вы можете распределить этот бюджет, который идет на здравоохранение, сколько значит, идет на зарплату врачам, сколько идет на зарплату медсестрам, сколько идет на, значит, зарплату персонала, который их там обслуживает, сколько идет, извините, на какие-то дома, строения, сколько идет на ложную медицинскую помощь. Это все можно посчитать. Значит, и сколько идет на, скажем, каждую стройку еще. Значит, там тоже есть.
Я как раз в прошлом году занимался анализом бюджета. Так вот, по другим отраслям ты можешь дойти до любого учреждения, сколько зарплаты, сколько командировочные, полный расклад, кроме медицины. Там.
А почему?
А вот вопрос
у...
этим.
А у них там вот какая-то...
Очевидно, есть что прятать.
Ага. Спрашивает наш слушатель Дмитрий, раз уж мы не можем отойти от экономики, а вот от бюджета и так далее. Давайте последний вопрос про экономику, перейдем к другим. У меня тема нашей отрасли. Оболевший. Дмитрий спрашивает, может быть, Марис, давай, вот ты ответишь, и все. Как думаете, повысит ли налоги, какова вероятность и какие именно? Может ли это быть налог на добавленную стоимость? Спрашивает Дмитрий, наш слушатель.
Да,
постоянный.
Может быть.
Самое простое.
Да, может быть.
Без проблем.
Как и говорил уже министр финансов, 2%, Эстония прошла этот вариант, кстати, очень критикуется. Что
ну,
там
поживем, увидим, потому что налоговая революция в Эстонии произойдет только с следующего года, 1 января, когда они поднимают подоходный налог с 20 до 22 всем, и, значит, наше предприятие с 20 до 22, плюс отменяют все льготы, которые у них сейчас, те, которые регулярно платили дивиденды, у нас у них 14%. Так что и с другой стороны, они с этого года повысили там разные налоги, акцизы и тому подобное. И у нас тоже, кстати, в следующем году повышается акцизный налог. Это уже официально, да. Значит, насчет спиртное и насчет табачных изделий. Это уже повышается. Да. Да? Там же нету дискуссий, а вот следующий вопрос, будет там ли вот СО2 налог. Значит, наверняка будет индексироваться, так будет, но вот слово, что вот транспортный налог на автомашину, да, ну, не знаю, там стоило вам на дороге, там, чтобы прошли, там стоило, не знаю, 160, будет 230, ну, или 250, да. Следующие будет, то наверняка, такие небольшие налоги, или, значит, акцизный налог повысит там на фасильное топливо. Ну, будет что-то
Слушайте,
такое.
Слушайте, продолжают, прям 5 штук уже свалилось вопросы про экономику.
Давайте.
Я прямо не знаю, вот хоть приглашаю
давайте
отдельно
менять,
на какую-то...
Менять.
Да, потому уже, что, ну, людям...
Итоги недели.
Итоги недели, да, напомню. хорошо, давайте поговорим про Министерство культуры. На этой неделе случилось событие, что прежняя министр культуры Агнеса Логина, она ушла, сославшись на личные причины. И при этом, давайте вот несколько таких вот моментов политических охарактеризую. На ее место пришла очень сильно критикуемая в социальных сетях почему-то парламентский секретарь Министерства культуры Агнеса Лаце. Я видела заявление о том, что Министерство культуры, это в Твиттере наши не слушатели, а пользователи Твиттера сказали, вообще не надо Министерство культуры, пускай присоединят к Министерству образования, и там, значит, будет как-то там в маленьком министерстве. И еще бы хотела какой-то момент немножко обсудить, что стабильность коалиции, будет ли она под вопросом, когда, поскольку у нас прогрессивные, 50 голосов осталось, да, прогрессивные, кто там, как фамилия? Эдгар Зелдес, да, покинул прогрессивных и стало в коалиции 50 человек. Давайте начнем с Министерства культуры. Вообще нам нужно Министерство культуры, которое, кстати, курирует отрасль.
Ну, во-первых, ну, Министерство культуры это все театры, это музеи и так далее. То есть там есть чем заниматься. Что пишут, скажем, вот Латвии и Сави, что они писали насчет вот смен? Потому что никто ничего... Какие-то, так сказать, значит, частные мотивы и так далее. Никто ничего не объясняет толком. То, что писал Латвии и Сави, что когда было, значит, Pride? Суббота или воскресенье?
Суббота.
В тот же день было празднование годовщины праздника песни в Дихле. Там было огромное, там несколько тысяч, так сказать, несколько тысяч участников было и так далее. И министр, вместо того, чтобы поехать туда, ну, министр культуры, все же праздник, значит, годовщина праздника песни, она пошла в Pride. И, очевидно, значит, это, как, если верить Латвии Совет, это был последний штрих, что, чтобы, так сказать, снять определенные, так сказать, какие-то вот вопросы, так сказать, произошла рокада. А почему, так сказать, люди недовольны сменой? Потому что, ну, человек переходит без какого-то опыта вообще, что это такое? И это, знаете, в советское время был такой стишок «Нонолик тавас паарзини дай лаба рада, клюст парвирка, слати культура вада». От начальника базы, потому что из-за хорошей протекции становится, так сказать, ну, там был мужиком, ну, можно перефразировать, дамой, которая руководит латышской культурой. Вот, ну, такая. Вот это было тогда в норме. Все вернулось тоже. Вот, значит, партийная принадлежность. У тебя партбилет есть, все, ты министр культуры. То, что тебе никакого опыта, ну, было парламентское секретарем бегала между министерством и сами согласовывать законы. Достаточно. Значит, можешь руководить отраслью, ничего не, толком они ничего не знают, без опыта. В нормальном предпринимательской среде на капитанский мостик не пустят человека, который не прошел все стадии, который не был 2 месяца юнгой, не был 3 месяца матросом, не был, то есть который знает, что делается на каждом уровне. А здесь руководит.
Почему так? Потому что
партбилет правильный. Да. У тебя был бы прогрессивный партбилет, тебя пригласили, более соответствующий, кстати.
Спасибо. Нужен еще один вопрос тогда. Какой министр культуры все-таки был бы идеален для того, чтобы и отрасли средств массовой информации? Мы помним, вы были, Юрис, я видела это у президента, когда была встреча, да, вы очень там горячо выступили в поддержку, кстати, и нашего канала. Спасибо вам за это большое. Какой? Который разбирался бы в отрасли, который бы как помогал отрасли?
Есть два варианта. Первый вариант – это значит, политическая ответственность, которая разбирается в отрасли и может отстаивать интересы отрасли. Mm-hmm. А второй вариант, который очень много, так сказать, это адвокат отрасли. Ну, так. Mm-hmm. Ну, тогда обычно, когда создается техническое правительство. Но в Латвии значит, политический, но когда идет вот дележ постов министерства, то основная, так сказать, основной интерес – это не Министерство культуры, как раз наоборот, тут там деньги
министерство
маленькие.
Финансов, конечно.
А вот как раз идет министерство, там, где крупные потоки денег. Вот туда, значит, министерство здравоохранения, министерство, значит, транспорт, там крупные потоки. Значит, министерство финансов вообще там нет речи. То есть вот министерство экономики и министерство, значит, сельских хозяйств. Вот туда все. А есть, значит, министерство, которое на такой, скажем так, определенно на обочине. Их довесок какому-то дележу. Вот это министр культуры довесок какому-то дележу. Но, знаете, а я хочу чуть-чуть повернуть итоги недели. События, которые же про недельник, которые сколыхнули определенную часть нашего общества. Понедельник. И есть два момента. Первый момент – это о запрещении «Катюши». латвийское телевидение запустило сюжет. Что значит, там в трамвае 2 июня пели Катюшу.
В Даугавпилсе несколько человек пели Катюшу.
И потом какие-то люди... это марш советской армии, значит, пение Катюши. Слушают, реально слушают, значит, майор латвийской армии, ТВ-24. Пение Катюши, это, значит, все, кто поет Катюшу за Путина. А марш советской... И я думаю, как такие люди попадают в эфиры, принимают решения? Они что, ну, так сказать... как может быть прославление Путина фраза «расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой»? Что, это что? Ну, вы текст-то посмотрите, о чем речь. Причем, ну ладно, скажем, что они сделали, что они там натворили, эти люди? Во-первых, это не уголовное преступление, это нарушение административное. И несколько человек нарушили административное законодательство. Из-за этого их берут и показывают по центральному телевидению их фото. Понимаете, обычно показывают... Я вам тоже покажу. Я распечатал из ТВ. Узнайте этих людей. Это сюжет телевидения. Все лица, пожалуйста. Обычно убийц, которых разыскивает полиция, показывает. А здесь вот идет вот такого рода.
Как так получилось, Юрий? Я видела многие латалапсы даже, которые не очень-то жалуют, ну, как бы так, и наше радио. Ну, ладно, это наши личные дела. Он тоже как бы сказал, что это ненормально. В какой момент так получилось, что нам уже, Марис, говорят, что петь, какие книги читать? Что? Как ты на это смотришь? Ну, на самом деле, я вот смотрю на это, и я, в общем-то, тут трудно как-то не согласиться с Юрисом, что это уже дошло до какого-то, ну, абсурда, честно говоря.
Ну, знаете, есть такая вещь, как разум. Есть разум. Ну, вот что там надо по разуму и просмотреть эти все вещи? Потому что иначе, ну, извините, ну, так мы до 37-го года можем докатиться. Ну, это... крайне не надо этого делать.
А это маленький штрих, Катюша, добавлю, Катюша. А автор музыки кто? Автор музыки Матвей Блантер. А Матвей Блантер, он откуда? Он из Украины. Он из Житомира. Родственник, возможно, родственник Зеленского. Запрещаем песни, в принципе, украинских авторов. Если, но если берем законодательство, никакого запрета-то нету. Есть статья, которая, что нельзя... значит, использовать символы, которые прославляют тоталитарный режим. Или, значит, атайсно, когда...
Да, оправдывают.
Оправдывают преступление. Какое преступление оправдывает фраза «расцветали яблони и груши», где девушка пишет, не пишет, поет о любимом, который призван армию защищать границу. Причем там не сказано даже советского, слова советского нет.
Юрий, до чего это может дойти? Потому что, конечно, мы, ну, у нас слушатели в основном русскоязычные, хотя 25% латышской национальности нас слушают, что очень приятно, и пишут часто нам на латышском. До чего это можно дойти? Ведь тоже есть какая-то грань, наверное, когда, ну...
Ну, я думаю, что еще один штрих понедельника добавлю. Тоже. Это, значит... заявление директора Национального театра Мариса Виттлса о запрете любых постановлений на русском языке и, значит, он, так сказать, о прекращении, значит, сотрудничества с режиссером Крымовым. И впредь, значит, на русском языке, русский под запретом. И вот Марис Виттлс, очень знаменитый в свое время, кстати, он был лидером против обязательной военной службы. И, кстати, добился, что службу отменили. Но сейчас он вдруг в какой-то момент стал лидером, так сказать, великой борьбы против русского языка. Причем почему против русского? Мы не воюем с русским языком. Он что-то не понимает в этом мире. Причем русский язык – это не Россия. Русский язык – официальный язык, между прочим, также в Казахстане, в Киргизстане. Это официальный язык Белоруссии и региональный официальный язык в той же Украине. Хотя, так сказать, Крым сейчас временно оккупирован врагом, но в Крыме официальный язык русский, украинский русский и крымско-татарский. Это официальный региональный язык в Молдавии. И это один из официальных языков Организации Объединенных Наций. И вот, значит, и директор Национального театра начинает свою великую борьбу против русского языка. В то же время в театре «Дайлас» зрители проголосовали. Самая лучшая пьеса, поставленная в прошлом году, это «Мастер и Маргарита». Так что есть и хорошие вещи, разумные вещи, а есть люди, которые, в принципе, занимаются провокацией.
Это провокация. И еще, мне кажется, Юрис, может быть, Марис, тоже ты выскажешься. Мне кажется, это еще некий какой-то подарок Путину, потому что эти люди, которые хотели ставить эти все постановки, они, конечно, оппозиционеры. Это Крымов режиссер, это Чулпан Хаматова, которая приехала, несмотря на то, что она могла бы хорошо жить в России при желании, да, и быть доверенным лицом Путина и дальше, и так далее. Но она уехала, да, осудила войну. И вот так Как не выглядит ли это, что мы таким образом какую-то благодатную почву такую в клювик вот, Путина?
Потому я говорю, что это везде нужен разум, а не какое-то, не знаю, революционарное мышление, что мы сейчас туда, кто-то что-то. Это надо посмотреть.
Или переболеть надо этим.
Или, я не знаю как, потому что вот как бы вот те люди, если они получают, значит, это эфир, и тогда получается, извините, там не эффект, а дефекты только получается.
Вы знаете,
это как бы нарастает такое.
Те, кто создают сюжеты пропаганды в российских телеканалах, им ничего придумывать не надо.
Так берите, да.
Бери отсюда запрет Катюши. 350 евро за пение Катюши. Ну, там люди, им глаза-то, они вытаращат глаза. Причем, что возражать-то? Сюжет первого канала.
Значит, знаете, завершая эту тему, мне кажется, когда это мое мнение личное, но я имею право его высказывать как ведущая передачи, когда на государственном уровне премьер, президент или еще скажет, что это нельзя делать, неприемлемо, то тогда, возможно, этого и не будет больше или будет меньше. Но пока они молчат, этого... как будто это считается легитимно правильным поведением.
Это как бы состязание.
Может быть.
Давайте противоборствовать режиму, преступному режиму. Но давайте не воевать с культурой и не воевать с языком.
Да. Поддерживают наши слушатели, очень сильно вас поддерживают в этой. Ну, понятно, да. Вот пишут, что... Ольга, вы правильно сказали, переболеть. Только как вам кажется, не может ли этот процесс затянуться на долгий период? Не знаю, кто же знает. Правильно? Никто не знает. Знаете, давайте еще немножко все-таки пройдемся. Парламентская комиссия создана по расследованию реализации проекта Rail Baltic. Я давайте даже не буду говорить про то, что вокруг этого проекта сейчас очень много новостей, очень много таких, ну, неприятных даже новостей. Госконтроль опубликовал свое расследование. Знаете, что мне непонятно? Две вещи. Первое, про деньги, то, что там миллиарды будут нужны, там 8 миллиардов. Понятно, что этих денег пока нету, и Европа их не даст. Почему, первый вопрос, министры, как один заведенный, говорят, что мы не знали, как это, верит ли этому, и как может министр сообщения не знать, что происходит в его ведомстве. И второе, зачем нужна эта комиссия? Ну, расследуют, ну, найдут этих виновных, но от этого колея же не построится, Марис.
Ну, денег на Rail Baltic не будет с комиссией и без комиссии, это уж понятно. Вопрос другой, это, можно сказать, чуть-чуть политическая разборка. И, во-вторых, там нужно поставить акценты, во-первых, кто, фамилия, имя, как это получилось, что трассу Rail Baltic нарисовали вне Риги. Это, во-первых, первый вопрос. Во второй вопрос, а там кто-то вообще смотрел или не смотрел? Если не смотрел, фамилия, имя, кто должен этого делать. Следующий, то, что никто ничего не знал, ну, я думаю, что там уже госконтроль, который я опубликовал, там все ясно, что знали все, кому надо знать. Следующий вопрос, где эти люди сейчас? И что они говорят сейчас? Я не знаю, что они говорят. И еще, значит, если мы понимаем ту ситуацию, которая сейчас сложилась, тогда наверняка есть три сценария. Что делать? Первый сценарий. Мы говорим, что этот проект не нужен и платим обратно Европе деньги. Ну, такое мнение имеется.
А что с тем, что построили, делать?
Памятник! Памятник! Понимаете, памятник... Вот, значит, Эвика Силни выступала, кстати, выступала в Сайме, она, так сказать, отчитывалась и далее. И она сказала, вот мое поколение сейчас сносит памятники, значит... Вот это, ну, вот будет памятник ее поколению.
Юрис.
Подождите. Значит, в советское время, когда закончился, в Риге остался памятник на счет так называемая улица Вайрога. Ну, этот, да. Да? Его закончили когда?
Да-да-да. Сейчас уже закончили.
Где-то за... Я ехал сейчас. Да, закончили только сейчас, да. Следующий вопрос. Да? Значит, возможно, что, значит, ну ладно, будем строить как? По одной колее. Хорошо. Значит, кто будет платить? Европа или мы? Если мы, я не знаю, где мы там берем там 4 или 5 миллионов.
Европа не сказала.
Я не знаю, будет. Да, да. И следующий вопрос. Все происходит так, как надо. Сейчас будет трепотня, потом Европа даст деньги, и все, все будут счастливы. Я не знаю. Вот все три сценария, можно сказать.
Давай, что... давай я отвечу Марису. Не надо комиссию сами, чтобы... А почему в Ригу? Ригу не...
Я вообще не понимаю. Ну, найдут они там. Ну, выбор.
Время я об этом писал. Я знаю, это было давно, но я еще помню. Альцхеймер, так сказать, разрешил вспомнить. Так вот, почему не в Риге? Потому что тогда была мысль, же огромный бизнес-проект, и будет логический центр в Саласпилсе. То есть трасса должна была идти через Саласпилс.
Но там грузовая, центр. Да? Грузовое направление, ну, должно было идти.
Основная, деньги, да. были идеи в тот момент. Деньги будут переносить, значит, какой-то грузопоток, я не знаю какие, но такая идея была. И поэтому, а там, значит, эти вот пассажиры, это как-то, ну, еще, ну, плюс, да, но основной грузопоток. Ну. И поэтому конструировали трассу таким образом. Но насчет денег, другой момент. Вот сегодня еду, значит, по Денвиттилс, Южный мост. Угу. А сколько стоил Южный мост? Кто-то помнит?
Не помню. Вообще
я помню. 880 миллионов евро. Миллиард.
Это почти миллиард.
1 миллиард. И вот, значит, в 2014 году, значит, собирают какие-то люди и говорят, вы знаете, а мы за миллиард вам построим, значит, из Айнажи до, так сказать, до границы с Литвой построим железную дорогу за миллиард. Только что. За миллиард построили один Южный мост. Они говорят, а мы за миллиард это построим. Все верят, все, значит, все в восторге, решение принято. То есть, понимаете, там изначально сумма, которая была названа, была нереальная. Для Латвии нереальная. В других странах за миллиард, что там только не строят за миллиард. В Китае за миллиард евро построили мост 19 километров. Но это в Китае. Значит, для нас, ну, сумма была изначально названа нереальная. То есть начнем, и тогда деньги добавят. Ну, такая была. Вот это, я думаю, они найдут. Ну, но зато...
Я просто не очень вижу конструктива вот в этих во всех комиссиях. Найдут какое-то время средства массовой
разборка,
информации, будут это, но кого-то
немножко
выпарят.
Приятно что... будут некоторым министрам. Будет немножко
неприятно. Может быть, вместо бывший. Вот этих парламентских комиссий все-таки люди нас направляют на экономическую тему, но у нас уже нет времени. Надо как-то какую-то комиссию...
Стабильность коалиции.
А стабильность коалиции, ну, коротко, если, Марис, как считаете?
Денег больше не будет, и меньше тоже не будет. Эта коалиция другая или что-то поменяется. Все, точка.
Да, Марис, все с точки зрения бюджета.
Работать с 52 голоса из 100 сложно. Так что, скорее всего, я думаю, что сейчас идет лето, и значит, и разговор о том, что, значит, надо чуть-чуть как-то увеличить, значит, большинство.
Ну, спасибо за великолепных гостей эфира, пишет Виктор, демонстрирующих разум и ясность мышления. Да, потом пишет Анна, какие чудесные, замечательные у вас гости, смеемся над тем, над чем нельзя смеяться, смело, умно, живо, поддерживаем вас, спасибо вам огромнейшее. Очень много, вот прям полный экран, еще в WhatsApp много. Ну, друзья, Лига, как собираетесь праздновать? Марис, пиво, костер прыгать, шашлык?
Уеду из Риги.
Уеду из Риги отдыхать на природе.
Нет, работать.
Работать? Как так?
Ну так.
А песню знаешь какую-нибудь, ну, Лига?
Это вот когда будет 23-го вечером, тогда и...
После пива.
Значит, тогда и будет. А до этого еще надо очень много что сделать.
Ну, позвони мне, спой хоть, я послушаю.
Я поставлю.
Ну, во-первых, я уже не рижанин, сколько лет? Лет 7, по-моему, значит, из Риги удалился. И дети уже большие, так что мы, скорее всего, так сказать, после какого-то, так сказать, костра дома поедем, значит, центр бывшего, уже присоединили к другому Новодыню, центр Новода, и, так сказать, будем праздновать там.
Кстати, перенесли день, да, вот на Лига, да, понедельник выходной, министр финансов был Ашер Адамс, ну, полтора месяца где-то назад, сказал, в следующем году переносов больше не будет, потому что нам нужны рабочие руки экономики, нам нужно работать без переносов.
Лига ничего не переносит.
Не будет больше, и будет сокращать.
Лига не перенесена, тут просто так попало, что чтобы, а только один свободный день.
Да. Лига так что рабочих дней в следующем году будет больше. Мы все равно завершили экономики. Нет, еще
перенос
раз.
Перенос рабочих дней не меняет количество. Это она что-то не понимает.
Наталья пишет: спасибо замечательным вашим гостям сегодня и с праздником Лига их. Ну что, на этой ноте, я думаю, мы закончим. Отпустим наших гостей праздновать Лига. Спасибо большое. Журналист издания DNS Business Марис Кирсонс был у нас сегодня в студии. Марис, спасибо. Все. И председатель правления Союза журналистов Латвии, публицист и экономист Юрий Спайдер. Спасибо огромное, Юрий. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безани. В понедельник встречаемся. Нет, что ж в понедельник? Во вторник, конечно же, всем отпраздновать хорошо этот праздник, отдохнуть. И во вторник в 12:10 обязательно подключайтесь к открытому разговору. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.